Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахова. Слушайте в течение следующего часа. Правительство лишило беженцев Ингушетии крыши над головой.
Людям не предлагается ничего взамен.
Ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев подвергнут административному аресту.
Папу они вырубили сразу.
Черкесская научная конференция в Москве.
Признание геноцида черкесов – это политический вопрос.
Итоги азербайджанской недели.
По сообщениям блога журнала Forbes, американская компания Booz Allen предоставила азербайджанскому правительству программы, которые помогают выискивать кибердиссидентов.
Судьба миссии ООН в Грузии.
Исходная позиция как Грузии, так и России. Нельзя допустить ликвидацию поста представителя ООН.
Раскол оппозиции в Армении.
Почему первый президент Армении и лидер Аенгали Вонтер Петросян не поприветствовал объявившего голодовку лидера другой оппозиционной партии «Наследие» Рафио Ванесяна?
Джихад – это война.
Конечно, джихад в общем смысле – это война, но война, введенная в некие рамки.
Годовщина референдума в Чечне.
Это приправлено культом личности двух так называемых спасителей Чечни – отца и сына Кадыровых.
Мигрельская песня о любви.
Вряд ли можно найти грузина, который, услышав эту песню, сможет сдержать улыбку. Мягкая мигрельская эль в сочетании с твердыми гласными звуками – очень яркая, отличительная черта этого картвельского языка.
Ингушские власти приняли решение о полной и окончательной ликвидации компактных и стихийных поселений беженцев в республике. Однако позаботиться о предоставлении беженцам хоть какого-нибудь жилья никто и не подумал, рассказывает глава ингушского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
Идея о закрытии лагерей беженцев не нова. С 2000 года, когда на территории Ингушетии они насчитывались сотнями, их количество сократилось до нескольких десятков. Но решить ее власти непременно хотят без затрат, только лишь силы убеждения. Вот и в конце февраля текущего года, когда на заседании правительства обсуждался этот вопрос, было принято решение расселить места компактного поселения, но механизм расселения продуман не был. Главам администрации, муниципальных образований дали на руки постановление правительства о принятии исчерпывающих мер по ликвидации мест компактного проживания и стихийных лагерей. В свою очередь, в администрациях подготовили предписания и вручили их жителям стихийных поселений. Почти во всех посланиях причина выселения обосновывается аварийным состоянием жилья. Но ни в одном послании людям не предлагается ничего взамен. Указан только крайний срок выселения. Так, например, жителям Гамурзийской казармы срок выселения указали до 12 марта, а жителям промжилбазы в городе Карабулак и жителям лагеря беженцев «Огонек» в селении Аль-Ют времени дали больше – до 15 апреля. В случае невыполнения поручения беженцам грозят следующими видами наказаний – общественное порицание, штрафы, иные виды наказания, включая уголовное. Что тут скажешь? То, что люди живут в аварийном жилье, это плохо. Порой условия проживания беженцев не соответствуют санитарным нормам. Но беженцы соседей, например, живут в этих условиях 18 лет. Более 10 лет в антисанитарных условиях живут беженцы из Чечни. За столь длительный срок властям не удалось обеспечить жильем всех нуждающихся. С оставшимися чеченскими беженцами поступили просто. В 2009 году их всех в принудительном порядке сняли с учета миграционной службы. Потеряв официальный статус, люди вынуждены были сами оплачивать аренду временного жилья. Беженцы из Осетии 18 лет продлевают статус вынужденного переселенца, а в последние годы обычно это делается только после обращения в суд. Однако за коммунальные услуги и им тоже приходится платить из своего кармана. Теперь вот их пытаются лишить крыши над головой, потому что назвать это жильем язык не поворачивается. Остается еще надежда на то, что мольбы беженцев будут услышаны в высоких кабинетах и будет найдено компромиссное решение. Например, ингушским министром по связям с общественностью и межнациональным отношениям Султыговым, как вариант, предлагается расселить всех беженцев из стихийных лагерей в специально построенные пункты временного размещения. Также он предлагает выделять беженцам сборно-щитовые домики, если у них найдется земельный участок для установки этого домика. Да и смена главы правительства, возможно, на некоторое время отсрочит выселение. А новый глава кабинета ингушских министров найдет время встретиться с людьми, проживающими в бараках, прежде чем принимать решение по их дальнейшей судьбе. Тимур Акиев, специально для Кавказского часа, город Назрань.
В среду, 23 марта, в Назрани были задержаны не представившимися под сотрудниками полиции ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев и его братья. Поначалу сторонники Хасбиева говорили о похищении, поскольку Магомеда и его братьев увезли в неизвестном направлении. Через некоторое время, однако, выяснилось, что они доставлены в ГУВД города Назрани. А уже на следующий день Хасбиев был приговорен к 10 суткам ареста. О том, как происходило задержание, рассказывает Магомед Тариев.
По словам сестры Магомеда Хасбиева Хади, когда Магомед Хасбиев и его братья возвращались с митинга, организованного родственниками недавно похищенного сотрудника Министерства образования Гаршанова Иляза, неизвестные силовики остановили машину Хасбиева и потребовали от него и его братьев выйти из машины. Хасбиев показал им удостоверение и попытался съехать на обочину дороги. Силовики открыли стрельбу. Хасбиевы остановились, вышли из машины и потребовали, чтобы неизвестные представились. В ответ их, Хасбиевых, начали избивать, но им удалось вырваться, запрыгнуть в машину и уехать. Сразу после приезда домой Магомед Хасбиев позвонил начальнику ГУВД города Назрань Моусару Тамбиеву и заявил, что тот будет нести ответственность, если что-то произойдет. Мать после этого звонка попросила братьев уехать из дома, но они отказались. Через несколько минут после этого разговора к дому подъехало 3 бронированных УАЗа, 3 черных Лада Приор и 2 Жигулей 14-й модели. Сотрудники милиции ворвались во двор и, уложив на землю братьев Магомеда Хасбиева, стали его избивать ногами и дубинками. После удара в область живота и головы, по словам сестры, у него пошла кровь изо рта. Хади вышла на балкон и начала снимать происходящее на телефон. Один из избивавших несколько раз выстрелил в воздух и крикнул: «Заходи домой, сука!» Говорит Хади Хасбиева.
«Я включила видеоролик на телефоне, начала снимать все скрыто. И Магомед лежал на полу, лежал Берг на полу, лежал Мурат на полу. Они начали бить Магомеда по животу, они же знают, что он оперирован. Папу они вырубили сразу. А потом они взяли Мурада, младшего брата. Вот тот сопротивлялся, он у нас здоровый такой. Они его дубинкой избили, вырубили его. Мурада, младшего брата, в багажник засунули, а Магомеда и Берга засунули в ментовской УАЗе».
Предъявить ордер на обыск и постановление о задержании силовики отказались. Мать и отец попытались воспрепятствовать избиению. В результате отца также избили, и он потерял сознание. Мать насильно затащили в дом. Избиением подверглись снохи и дети Хасбиевых. Младший из братьев Мурада оказал сопротивление в тот момент, когда его заталкивали в багажник. В конечном счете, избивавшим удалось закрыть его там, воспользуясь тем, что он потерял сознание от ударов. Магомеда и Берда Хасбиевых усадили в бронированный УАЗ. Всех задержанных отвезли в ГУВД города Назрань. После этого к дому подъехал эвакуатор и забрал бронированный Мерседес, принадлежавший Магомеду. Сестру, снимавшую на видео все происходящее, попытались задержать, но ей удалось скрыться. По предварительной информации, в здании ГУВД Магомеда Хасбиева и его братьев продолжают избивать. Официальным поводом к задержанию стало обвинение Хасбиева в организации массовых беспорядков и сопротивлении работникам правопорядка с применением травматического пистолета. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Недостаточно изменить название службы правопорядка, чтобы служители приобрели уважение к закону. Писатель Герман Садулаев размышляет о действиях полицейских в деле ингушского оппозиционера.
Магомед Хасбиев возглавляет, помимо общественно-политического движения «Партия народной свободы», известный сайт «Ингушетия.ру». Сайт теперь находится по адресу ingushetia.ru.org. Я не стесняюсь сделать ему рекламу. Это действительно независимый сайт, источник свежей и нецензурированной информации о событиях в Ингушетии. Прежде Хасбиева сайтом управляли Магомед Евлоев и Макшарип Аушев. Оба были убиты. Вспомним, как цинично был застрелен Магомед Евлоев. В милицейской машине случайно нажался курок. Вспомним, какие нелепые версии выдвигали официальные лица по поводу гибели Макшарипа Аушева. Криминал, бизнес, даже личная жизнь. Все что угодно, кроме его общественной и политической активности. Мы желаем Магомеду Хасбиеву, его родственникам и соратникам избегнуть такой же печальной и трагической участи. И будем поддерживать, освещая ситуацию, где только сможем. Репортажи и сообщения о незаконном задержании Хасбиева идут по всем свободным СМИ. Кстати, и официальные источники оживились. Вначале, уже после похищения Хасбиевых, ГУВД Назрани сообщало, что ничего не знает, никаких Хасбиевых в его застенках нет. Потом вспомнила, что есть. но выразила протест. Это было не похищение, а задержание. Оказывается, хасбиевы собрали толпу до 80 человек и перекрыли центральную улицу Назрани и бросали камни в милиционеров, в смысле в полицейских. Камень — это теперь и есть оружие правозащитника. И еще кто-то стрелял из травматического пистолета. Это по одной версии. По другой версии, никто не стрелял, но пистолет был обнаружен у Магомеда Хасбиева. В общем, как всегда, полная путаница в показаниях. Ложь, громоздящаяся на ложь. Тем более, что достоверно известно и подтверждено даже видеозаписью, что задержание производилось вовсе не с улицы, не с митинга, а из дома. И в этом есть процессуальная разница. Если на улице швырятелей камней могут задержать сразу, на месте преступления, в целях пресечения творящегося беспорядка и не предъявлять специально никаких обвинений, то при задержании потом, не на месте и не в процессе совершения правонарушения, необходимо соблюдение формальностей. Если есть претензии к Хасбиевым в плане нарушения закона, почему не предъявить официальное обвинение? Почему не разобрать дело по закону? Но силовикам по-прежнему не до формальностей. Правоохранительным органам нет никакого дела до права и законов. Они действуют по личным распоряжениям высших чиновников и проводят задержание правозащитника как похищение человека сицилийской мафией или как вооруженную операцию против банды террористов. Многие местные жители, сам сайт Ингушетия.ру, называют отряды силовиков эскадронами смерти. Печально, но похоже, это правда. Так, ничего не изменил и новый закон, закон о полиции. Эскадроны смерти не подчиняются никаким законам, а назначенные в жертвы оказываются без прав и вне закона. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Кёльн, Германия.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». В четверг в Москве прошла конференция под названием «Черкесский вопрос. Историческая память. Историографический дискурс. Политические стратегии». В черкесском сообществе ее считают кремлевским ответом на аналогичную конференцию в Тбилиси, скрытые преступления, продолжающиеся конфликты и обращение черкесской диаспоры к парламенту Грузии с просьбой признать геноцид черкесов в ходе Кавказской войны XIX века. С организаторами конференции беседовал наш корреспондент Мурат Укимухов.
Организаторами конференции, которая прошла в Московском государственном институте международных отношений, выступили Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, и Наима Нефляшева, старший научный сотрудник Центра цивилизационных и региональных исследований Российской академии наук, эксперт рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по развитию общественного диалога и институтов гражданского общества на Кавказе. Заявленная цель конференции «Черкесский вопрос» – сформировать экспертную площадку для обсуждения проблематики, связанной с массовым исходом народов Северного Кавказа в Османскую империю в XIX веке и форм исторической памяти об этой трагедии и политических стратегий, эксплуатирующих эту память. О результатах этой конференции в интервью «Кавказскому часу» рассказала Наима Нефляшева.
Участники конференции признают, что среди российских кавказоведов существуют разные точки зрения на суть, хронологию, характер Кавказской войны и мухаджирства. Совершенно необходимо, чтобы эти различия не выносились за рамки академических дискуссий и не превращались в предмет политического торга или орудия большой геополитической игры. Участники конференции договорились о создании рабочей группы профессиональных кавказоведов, которая рассмотрит все подходы к проблеме мухаджирства и сформулирует конкретные предложения, способствующие снижению остроты политического противостояния вокруг черкесского вопроса.
Наима Аминовна, можно ли считать эту конференцию своеобразным ответом на Тбилисскую конференцию, которая прошла прошла в марте прошлого года, и обращение черкесской диаспоры в грузинский парламент с просьбой признать геноцид черкесов в ходе Кавказской войны.
Я бы не назвала это ответом, хотя как бы по хронологии, может быть, получается ответ. Когда мы еще только с Николаем задумывали ее сделать, я с самого начала сказала, что мы опоздали, что мы должны были ее проводить в 2008 или, например, в 2009 году, потому что те вопросы, которые уже закручивались вокруг черкесов, они, естественно, уже тогда требовали какого-то взвешенного академического комментария и экспертных оценок.
Вполне понятно. О чем бы ни шли дискуссии на этих конференциях, вопросом, который невозможно будет обойти, это вопрос о геноциде черкесов в Кавказской войне 19 века. И здесь, казалось бы, все просто. Геноцид – это конкретный юридический термин. Не проще ли передать архивные документы Кавказской войны юристам для соответствующего экспертного заключения? Ведь дискуссия историков на эту тему может быть бесконечной. Тем более, если учесть полярные точки зрения на эту проблему в российском академическом сообществе. Этот вопрос я адресовал другому инициатору конференции, российскому историку Николаю Силаеву.
Я полагаю, что если юристам угодно обсуждать исторические сюжеты, никто им не может это запретить. Что же касается дискуссии историков, то для академического сообщества разногласия – это нормальное явление. Вопрос состоит в том, чтобы эти разногласия не выплескивались в политическую сферу и не превращались в предмет манипуляции. Что же касается того, что историки никогда не придут к единому мнению, я полагаю, что в данном случае мы можем смело брать на вооружение лозунг «Движение – все, конечная цель – ничто». Важен сам факт профессионального обсуждения, профессиональной дискуссии.
Конференция явно запоздала. Ее нужно было созывать даже не 2, а 20 лет назад, когда парламент Кабардино-Балкарии признал геноцид черкесов в ходе Кавказской войны. А депутаты Кабардино-Балкарии и Адыгеи впервые обратились к федеральному центру с просьбой признать право народа-изгнанника на репатриацию. Оживление академического сообщества уже после того, как черкесский вопрос стал предметом обсуждения на международном уровне, выглядит явно запоздавшим, считает лидер движения «Черкесский конгресс» Руслан Кешев из Нальчика.
Мы благодарны всем ученым, которые приняли там участие. Вместе с тем надо сказать, что черкесский вопрос – это не вопрос исторический, потому что с историей более-менее там уже все давным-давно ясно. Черкесский вопрос – это вопрос политический, и признание геноцида черкесов – это политический вопрос, то есть он, вообще говоря, не имеет отношения к научной проблематике. 20 лет назад примерно парламент Кабардино-Балкарской республики принял постановление о признании геноцида черкесов в русско-черкесской войне, и с тех пор эта проблема вышла на качественно новый уровень. Сейчас вопрос стоит просто о том, чтобы проблему признания геноцида вынести на международный уровень. Говоря точнее, она уже находится на международном уровне. Если какая-то из стран признает в ближайшее время геноцид черкесов, то это будет означать, что вопрос будет возведен в статус международной проблематики.
Если предметом озабоченности конференции является национальное согласие в России, то в какой степени бесконечный дискус по принципу «было-не было» может гармонизировать российское общество? Я думаю, что на Манежной площади в декабре прошлого года собирались явно не кандидаты исторических наук, а мордобой, учиненный спартаковскими фанатами, вряд ли имеет какое-то отношение к осмыслению истории российского государства. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Итоги недели в Азербайджане подводит редактор веб-сайта Азербайджанской службы радио «Свобода» Зия Маджидли.
Говоря об итогах недели в Азербайджане, можно в первую очередь подчеркнуть, что все-таки неделя праздничная. Праздник Ноуруза отмечается, и в стране целых 9 дней объявлены нерабочими. На этом фоне можно выделить реакции на несколько интервью, данные достаточно известными людьми. Начнем мы, пожалуй, с интервью посла Соединенных Штатов Америки Мэтью Брайзе нашей радиостанции, в которых он охватил последние новости вокруг карабахского урегулирования, интернет-безопасности, акции протестов молодежи и оппозиции 11 и 12 марта. Мы не преминули у него спросить об американской компании «Booz Allen Hamilton». По сообщениям блога журнала Forbes, эта компания предоставила азербайджанскому правительству программы, которые помогают выискивать кибердиссидентов. У этой фирмы есть бизнес в Азербайджане, и она участвует в проектах Пентагона. Мэтью Брайз ответил, что он впервые слышит об этой компании и обещал поинтересоваться. А что касается в целом общего вопроса об интернет-активизме, он сказал, что президент Обама, госсекретарь Клинтон видят в интернете ключевого игрока в будущем демократических дебатов и обсуждений. Также пофилософствовал немного, сказав, что интернет не философия, это инструмент, а Facebook – это не политика, а платформа. Именно на этой платформе молодежь готовила свою акцию протеста к 11 марта. Также оппозиция не преминула использовать данную социальную сеть в своей акции протеста 12 марта. Наблюдатели отметили, что данной акции протеста не было в Азербайджане за последние 5-6 лет. Естественно, Мэтью Брайза был задан вопрос о соблюдении закона свободы собраний в Азербайджане, и он ответил, что надеется на то, что правительство Азербайджана продолжит продвигаться вперед в выполнении своих обязательств по свободе слова и собраний, и, можно сказать, эксклюзивно заверил нас, что перед высшими должностными лицами правительства Азербайджана он поднял, наконец-таки, вопрос о задержанных активистах. Реакция на это читателей нашего сайта оказалась достаточно скептической, потому что все ожидали к празднику Новруз помилования заключенного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулы Фатулаева. Но, как отмечают эксперты, чудо в кавычках не произошло. Эйнулы Фатулаев продолжает отсиживать свой срок. Также на минувшей неделе примечательным оказалось письмо генерального секретаря Совета Европы Торбьорна Ягланда в адрес президента Ильхама Алиева, в котором он выразил озабоченность по поводу соблюдения в стране стандартов плюрализма, политических дебатов, свободы выражения мнения и объединений. Он выразил разочарование продолжающейся неспособностью власти Азербайджана осуществить решение Европейского суда по правам человека и рассмотреть все возможности освобождения из тюрьмы вышеупомянутого главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Эйнулы Фатулаева. Генсек Европы также выразил готовность посетить Баку и обсудить эти вопросы с Алиевым. Ответа от Ильхама Алиева пока нет. Также на прошлой неделе внимание привлекло интервью «Радио Свобода» руководителя проекта по исследованию положения с коррупцией в странах СНГ, бывшего Советского Союза, а также директора по исследованию Freedom House Кристофера Уокера. В ответ на вопрос о перспективах искоренения и преодоления коррупции на постсоветском пространстве он сказал, что речь не идет об искоренении коррупции как таковой. Она существует в любом обществе. Кстати, это признание своего рода, потому что в Азербайджане последние 8 лет любили отмечать то, что коррупции в стране нет как таковой, и с любыми ее, скажем, мельчайшими проявлениями борются прямо на местах. Но 2011 год оказался переломным, и во главе с президентом Алиевым все в стране начали так называемую активную борьбу с коррупцией. Кристофер Уокер подчеркнул, что речь идет о целенаправленных реформах по созданию эффективной системы борьбы с проблемами, связанными с коррупцией. Весьма дипломатичный ответ. Как он отметил позднее, речь идет об укреплении независимости судов, свободы прессы, гражданского общества. Оппозиция и недовольное гражданское общество в Азербайджане намекают именно на эти рычаги обеспечения той самой прозрачности в стране и справедливости, как независимость судов, свободу прессы и гражданского общества, но ВОЗ поныне там. Это тоже мнение большинства.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В Ливии продолжается операция международных сил. Сегодня утром в пригороде столицы страны Триполи прогремели 3 взрыва. По сообщениям очевидцев, там горит военный радар. Представитель вооруженных сил США, вице-адмирал Уильям Гортни, заявил, что Каддафи лишился противовоздушной обороны и почти не способен вести боевые операции на земле. Поступают сообщения, что он вооружает добровольцев. В понедельник президент США Барак Обама выступит по телевидению с разъяснением цели участия США в военной операции в Ливии. В Японии продолжение ремонтных работ на атомной электростанции Фукусима-Даичи, пострадавшей от землетрясения 11 марта, препятствует высокое содержание радиоактивных элементов в воде, которая разлита в подвальных помещениях станции. Оппозиционное движение «Солидарность» планирует сегодня при помощи уличных опросов выяснить отношение россиян к Владимиру Путину. 26 марта исполняется 11 лет со дня его первого избрания президентом России. В Канаде оппозиционные партии выразили недоверие правительству консерваторов под руководством Стивена Харпера. Новые парламентские выборы пройдут в мае. По данным опросов, победу на них, скорее всего, вновь одержат консерваторы. 25 марта в Минске прошла акция оппозиции, посвященная Дню воли, годовщине провозглашения независимости республики в 1918 году. По данным правозащитной организации «Весна», задержаны свыше 50 человек. Верховный суд Гондураса признал недействительными ордера на арест бывшего президента страны Мануэля Селайя. Теперь Селайя может вернуться на родину. В 2009 году он был отстранен от власти в результате военного переворота. В Сирии акции протеста против действующего президента распространились в пятницу по всей стране. В эфире была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахова. На следующей неделе в главном офисе ООН в Нью-Йорке будет дан ответ на вопрос, сохранится ли позиция представителя ООН на женевских дискуссиях и гальских встречах. Удивительное единодушие, с которым Москва и Тбилиси выступают за то, чтобы мандат спецпредставителя продолжал действовать и по возможности не претерпел изменений. Рассказывает Олеся Вартанян.
Почти полгода Москва и Тбилиси пытались договориться об изменениях в мандате представителя ООН на женевских дискуссиях. Они не могли прийти к согласию по одной простой причине. Вопрос мандата связан с другой проблемой – статусом Абхазии и Южной Осетии, а именно являются ли они независимыми странами или же частью Грузии. А здесь, как известно, позиции Тбилиси и Москвы диаметрально противоположные. Когда в 2009 году ООН учреждала пост своего представителя на женевских дискуссиях, организации удалось обойти этот щекотливый вопрос. И Тбилиси, и Москва тогда согласились, чтобы в названии нового поста отсутствовала географическая привязка к Грузии или Абхазии, а главный офис находился не в Сухуми или Тбилиси, а в Женеве. И, возможно, так бы все и продолжалось, если бы осенью прошлого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке не возникли технические проблемы с финансированием аппарата представителя ООН. Уже почти полтора года деньги поступают из временного бюджета на непредвиденные расходы. В ООН считают, что так продолжаться не может, и финансирование представителей следует сделать частью постоянного бюджета организации. Главный представитель грузинской стороны в переговорах по этому вопросу замминистра иностранных дел Сергей Капанадзе объясняет, что вопрос с изменением финансирования неизбежно привел бы к пересмотру мандата представителя. Если деньги будут поступать из постоянного бюджета ООН, то по уставу Генсек и Генеральная Ассамблея должны будут каждый год готовить публичные документы о проделанной работе представителя ООН. Вся официальная документация организации должна отражать географические и правовые реалии, то есть базироваться на принципе территориальной целостности Грузии, а это оспаривает Россия. Капанадзе говорит, что согласившись на такое изменение мандата представителя ООН, Тбилиси будет вынужден постоянно спорить с Москвой по текстам документа, а значит и к общему знаменателю по другим проблемам сторонам будет прийти очень сложно.
Мы считаем, что доклад Генсека и резолюция Генеральной Ассамблеи является политизированием этого вопроса. Мы все помним, что произошло в 2009 году, когда именно из-за доклада, именно из-за резолюции УНМИГ покинул Грузию. И мы не хотим вступать просто в такую игру, в которой либо Россия, либо Грузия будут иметь проблемы с текстом, и потом будут это обсуждать на высоком уровне Нью-Йорка.
Сергей Капанадзе говорит, что исходная позиция как Грузии, так и России была такой. Нельзя допустить ликвидацию поста представителя ООН, как это произошло с миссией в 2009 году. И поэтому около месяца назад, во время последнего раунда женевских дискуссий, представители Грузии и России договорились обратиться к генсеку ООН с просьбой ничего не менять в порядке работы его представителя.
И они согласились, что послы Грузии и Российской Федерации пойдут к генеральному секретарю. Ну, конечно, не вместе, но по отдельному сценарию демарш к генеральному секретарю. И попросят его о том, чтобы нынешняя система финансирования осталась в силе.
Замминистр утверждает, что такая договоренность между Грузией и Россией уже существует. Постоянные представители двух стран при ООН также сообщили генсеку о резервном варианте, который согласован между Москвой и Тбилиси. Оставить мандат представителя ООН таким, как он есть, а финансирование его аппарата раскидать на несколько департаментов и программ ООН. Капанадзе говорит, что в качестве еще одного запасного варианта Тбилиси предлагает создать фонд доверия, в который разные страны-члены ООН смогут ежегодно вкладывать средства на поддержание работы представителя этой организации на женевских дискуссиях. По словам Капанадзе, теперь очередь за генсеком ООН. Будет ли сохранен пост представителя ООН на женевских дискуссиях, зависит от его решения. Олеся Вартанянах, Кавказа, Тбилиси.
Некоторые эксперты на этой неделе поторопились объявить о расколе в рядах армянской оппозиции. Поводом послужило нежелание экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна публично поддержать своего коллегу, который то ли объявил голодовку, то ли решил держать великий пост. Из Еревана Элина Челенгарян.
На этой неделе в Армении наблюдался накал политических страстей. Сразу же после многотысячного митинга оппозиционной партии АНК и отвоевывания демонстрантами площади Свободы пошли разговоры и обсуждения насчет того, почему первый президент Армении и лидер АНК Левон Тер-Петросян не поприветствовал объявившего голодовку лидера другой оппозиционной партии «Наследие» Рафио Ванесяна. Многие оценили этот жест как знак разногласий в оппозиционной кругах Армении. Ходили слухи, что армянская оппозиция распалась на две части, и между двумя лидерами появились серьезные разногласия. Наконец, Тер-Петросян, объясняя газете «Айка Канжаманак», почему во время митинга 17 марта на площади Свободы не подошел поприветствовать Рафио Ванесяна, сказал: «Потому что это противоречит моим христианским принципам. Для меня христианство, помимо религии и даже более того, является моральным кодексом, а этот кодекс принципиально отрицает выставление на показ христианства христианских добродетелей, благочестия, милосердия, смирения, кротости, благотворительности, в том числе и соблюдения поста. Когда добродетель выставляется на показ, она уже перестает быть таковой». Многие восприняли это объяснение Тер-Петросяна как отчаянную попытку оправдать свое безразличие к соратнику. Как бы то ни было, если бы Рафио Ванесян вместо демонстративного поста объявил голодовку с конкретными политическими требованиями, я не только приветствовал бы его, но и заявил о полной поддержке, заявил газете «Айка Кожаманак» первый президент Армении. В ответ на резкую критику свой адрес со стороны первого президента Рафио Ванесян сказал, что те, кто хочет представить его присутствие на площади Свободы как религиозный акт, не ознакомились с его выступлением от 15 марта. Рафио Ванесян заявил, что и наследие, и он сам заявляет, что сегодня необходима полная и досрочная смена власти. По его словам, если какой-либо другой деятель может выдвинуть требование, которое было бы более политическим, чем это, то он будет рад выслушать его точку зрения. Ранее в интервью «Радио Свобода» лидер партии «Наследие» сказал, что в требованиях и формулировках Армянского национального конгресса сегодня заметны существенные изменения.
Ժամանակին մեր անդիմադիր գործընկերները իրենց գործընկերներին դատում էին այն բանով, որ իրենք պահանջում են հրաժարական, թե չէ.
В свое время наши оппозиционные деятели судили своих коллег по тому, требуете отставки или нет. Я считаю, что наследие и я этим скромным гражданским актом голодовки заявляем, что необходима полная и досрочная смена власти и формирование новой. Если сравнивать с требованиями других сил, в том числе с последними требованиями АНК, то из этого можно заключить, что АНК не оппозиция, сказал лидер партии «Наследие», в то же время добавив: «Я пока так не считаю». Разблокирование площади Свободы в тот день, 17 марта, тоже было президентским решением, и оно также было согласовано с руководителем АНК, заявил он.
Да, наев хамацайнецвазер хаги гегавари хэд.
На пресс-конференции, отвечая на вопрос, почему на последнем митинге лидер Армянского национального конгресса в своем выступлении не потребовал отставки Сержа Саркисяна, координатор АНК Левон Зурабян сказал, что на последнем митинге Тер-Петросян дал ответ на этот вопрос. Цитирую. Он сказал, что наше требование о проведении досрочных президентских выборов автоматически означает отставку Сержа Саркисяна. Конец цитаты. Представитель убежден, что армянская оппозиция уже объединена вокруг одной цели, вокруг цели по устранению режима Сержа Саркисяна, по устранению этого авторитарного криминально-олигархического режима, хотя многие уже так не считают. Элина Челенгарян для «Радио Свобода».
Арабское слово «джихад» приобрело особую актуальность в России в связи с войной на Северном Кавказе и террористическими актами. О значении этого термина в исламе я говорил с главой Национальной организации русских мусульман Вадимом Сидоровым.
Вадим, насколько я понимаю, фоном нынешнего конфликта на Северном Кавказе является дискуссия о самом понятии джихада. И очень многие, скажем так, представители официального ислама в России говорят о том, что джихад следует трактовать как духовное усилие. Мне это кажется лицемерием, потому что, ну, в общем, мы не можем уйти от понятия священная война, которая восходит и к Корану, и Сунне. И поэтому мой вопрос таков. Не является ли все-таки призыв вооруженного подполья ко всем мусульманам России присоединиться к джихаду логичным и оправданным с точки зрения предписанного мусульманину священным преданием и священным писанием?
Я бы здесь разделил вопрос на две части. Первое – это вопрос действительно самого понятия джихада, явления джихада. И второе – это что касается призыва в этой конкретной ситуации. Лицемерие это или нет – вопрос. То есть надо взять смелость, чтобы давать такую категоричную оценку. Но то, что даже мои скромные знания в исламе позволяют мне воспринять как некорректные утверждения о том, что джихад сводится к борьбе с самим собой и прочие такие блага, ну, корректно назовем, желательные высказывания – это очевидно. Да, потому что, в принципе, когда в исламских богословских трудах, юридических трудах говорилось про джихад, общее понятие джихада – это война. То есть, если он не конкретизируется как джихад словом, джихад снаф – это тоже такой внутренний термин для тасавуфа, то общее юридическое понятие джихада – это война. И, в принципе, война – это не только понятие, которое восходит к Корану и Сунне, но это явление, которое коренится в реальности, и реальности не только мусульманского общества. То есть, в принципе, война сопутствует человеческому обществу, сколько оно есть, она была, есть и будет. И, в принципе, если мы сейчас окинем взором все державы, которые являются субъектами мировой политики, они воюют, воевали, и никуда это не уходит. Меняются поля сражений, меняются методы. И почему-то существует непонятное предположение, что не будут воевать только мусульмане. Конечно, джихад в общем смысле это война, но война, введенная в некие рамки. Предполагается, что когда воюют мусульмане, несмотря на то, что война всегда ведется за ресурсы, за земли, за трофеи очень часто. В исламе это подчинено, должно быть целям возвышения слова Аллаха. Это первый момент. Второй вопрос. Ислам – это строго юридическая система. Сказать, что джихад предписан там, в общей форме, и делать из этого выводы о том, что он предписан здесь и сейчас, это, как говорят, в Одессе две большие разницы. Потому что общеизвестно, что молитва предписана или пост предписан. Но если сейчас, например, до наступления молитвы Зухр, кто-то подойдет к мусульманину и скажет «молись», он имеет полное право возмутиться. А почему я должен молиться сейчас, когда время молитвы не наступило? И, например, скажем, время молитвы может не наступить у него, а наступить в другой местности, где другой часовой пояс. То же самое с постом до наступления Рамадана. То есть есть некие условия, делающие джихад обязательным. Дискуссия серьезная, не вот эти благоглупости о том, что нету джихада, это джихад самим собой и так далее. То есть серьезная дискуссия, она идет вокруг того, есть эти условия в той или иной ситуации или нет.
То есть мы можем говорить о том, что некоторые мусульманские богословы не считают джихад на территории Кавказа, собственно, джихадом, поскольку какие-то условия не соблюдены.
Сейчас, насколько я знаю, большинство не считает. Была эволюция очень сильная. В 94 году впервые этот вопрос обсуждался улемами в Саудовской Аравии. Была дискуссия, и были видные представители с Кавказа. В итоге улемы решили, что первая российско-чеченская война, она подпадает под понятие джихада, несмотря на то, что еще не было шариатского государства в тот момент. Этого позже уже Дудаев провозгласил по ходу войны, исходя из того, что действительно присутствовали признаки классического оборонительного джихада, то есть было государство, где утвердились мусульмане, на него напал внешний враг, враг беспощадный, который сметал все на своем пути. Тогда, на тот момент, как раз большинство богословов придерживались этой точки зрения. Но многие из них потом изменили свою позицию уже ко Второй войне, потому что уже не было как бы такой ясности, кто на кого напал, и есть ли государство, и мы знаем, что внешней, по крайней мере, причиной войны стало вторжение группы неподконтрольных правителю Ичкерии людей в соседнюю страну, с которой у него был договор, но этот договор был нарушен, вопреки его приказу. И в последующем уже, когда эта война приобрела характер внутричеченской во многом, и появился правитель, пусть и утвердившийся с помощью России, который вывел, на самом деле, свой народ из-под удара, то и машина, которая его сравнивала с землей в Первую войну. Многие богословы изменили свою точку зрения. Те, которые не изменили сразу, скажем, была некая эволюция, что многие из тех, кто считали законом джихад в Чечне, они выступали против переноса боевых действий на территорию даже соседних кавказских республик.
Если немножко сдвинуться от частного к общему, джихад – это война за установление и торжество слова Аллаха. Если брать его как императив, как абсолютную ценность, можно ли сказать, что в принципе каждому мусульманину при наступлении определенных условий предписан джихад, пока слово Аллаха не установится на всей земле?
Тут в вопросе два вопроса. Можно говорить о том, что при определенных обстоятельствах каждому мусульманину джихад обязателен, но речь не идет о том, что эти обстоятельства предполагают установление слова Аллаха на всей земле. Джихад становится обязательным для каждого мусульманина конкретного при нападении врага на его исламскую родину. Он обязан ее защищать.
Оборонительный джихад. А да, джихад за установление слова Аллаха — это все-таки немножко другое, насколько я понимаю.
Нет, дело в том, что на самом деле оборонительный джихад, он тоже предполагает защиту слова Аллаха. То есть, если мусульмане утвердились на какой-то земле, и там установлено слово Аллаха, и на нее нападает враг, это борьба за установление или за сохранение слова Аллаха.
Да? Ну, хорошо, я имею в виду распространение слова Аллаха.
На самом деле, никто из исламских богословов, включая, насколько я знаю, даже джихадистов, при том, что с ними можно соглашаться или спорить, скорее спорить, чем соглашаться по очень многим моментам, но, по-моему, даже ни один из них не говорит, что обязательно наступательный джихад для всех. Считается, что наступательный джихад, те ученые, кто его признает, что это фард кифая, то есть это коллективная обязанность, которая может осуществляться по призыву правителя при наличии необходимых сил, условий. Но применительно к современной ситуации, в принципе, многие ученые конкретизируют, что в условиях такого жесткого силового сдерживания с оружием массового уничтожения, с ядерным оружием, практически крайне сложно представить ситуацию, когда можно было бы здесь, так выражаясь, разгуляться.
Я, скорее, все-таки имел в виду онтологическую, вневременную ценность джихада. Мы можем говорить о конкретных условиях, о ядерном сдерживании, но, тем не менее, вот если взять ситуацию в ее, как бы, абсолютной чистоте, распространение слова Аллаха, есть обязанность, фарзайн, коллективная или персональная, мусульманин?
Распространение слова Аллаха, конечно, обязанность каждого мусульманина, но она не сводится к распространению силовыми методами. И есть другой аспект, его обязанность, не совсем корректный термин, как гражданина Ума, как гражданина исламского государства, в случае нападения на него, его защищать. Или принимать участие в законной войне, может быть, даже наступательной, по призыву исламского правителя.
Это был глава Национальной организации русских мусульман Вадим Сидоров. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказ». 23 марта исполняется 8 лет с момента проведения референдума по проекту Конституции Чеченской Республики. В 2003 году впервые с момента распада Советского Союза Чечня провозглашала себя неотъемлемой частью России. Но можем ли мы сегодня говорить о том, что сближение между российским и чеченским обществами произошло? И если нет, то что сдерживает этот процесс? На эти вопросы пытается ответить политолог Сергей Маркедонов.
В 2011 году мартовский конституционный референдум 8-летней давности активно вспоминали. За день до памятной годовщины были проведены торжественные мероприятия, даны все необходимые в таких случаях оценки. Даже присматриваться к ним подробно не надо, чтобы увидеть в них региональную разновидность путинских интерпретаций. Те же фразы о республике, стоявшей на грани пропасти, те же упоминания о проклятых и лихих 90-х и нынешней власти, как гарантии консолидации, мира и прогресса. И в самом деле, нынешняя Чечня действительно не похожа на ту, что была 8 лет назад. Строятся новые дома, открываются школы, в университетах идут занятия, люди получили возможность для карьерного роста. И даже зарплаты, по крайней мере, в госсекторе выдаются стабильно. Конечно, все это приправлено культом личности двух так называемых спасителей Чечни, отца и сына Кадыровых. Но те, кто хочет, найдут в этом проявлении политической конъюнктуры. Мол, по мере нарастания позитивных тенденций эти отдельные негативные явления пройдут. В этом же ряду можно отметить и тот факт, что сегодня Чечня в своеобразном террористическом соревновании занимает лишь четвертое место после Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Однако, за фасадом кадыровского благополучия возникают проблемы, о которых по торжественному случаю говорить не принято. То же самое четвертое место не превращает автоматически Чечню в оазис стабильности. После отмены режима КТО число терактов здесь не сократилось, а выросло. Только в течение прошлого года в Чечне было проведено 62 специальные операции, а локальные режимы КТО вводились трижды. Вот они чудеса бюрократической изворотливости. Контртеррористическая операция отменена, и в то же время кое-где порой проводится. Знаковые нападения на республиканский парламент и родовое гнездо Рамзана Кадырова-Центарой тоже говорят о том, что даже высшие должностные лица республики не являются неприкасаемыми для боевиков. Добавим к этому тот факт, что проигрыш в так называемом террористическом соревновании свидетельство скорее о слабости и провалах российской политики, нежели доказательство и успехов в отдельно взятой Чечне. Но самое главное – это не декоративная стабильность самого проблемного российского региона. Намного более важной проблемой является цена вопроса, точнее цена этой показной стабильности. Разбираясь в этом, следует признать, именно 8 лет назад Москва пошла по пути легитимации проекта чеченизации власти и управления. Решившись за 4 года до этого на вторую военно-полицейскую операцию против чеченских сепаратистов, Москва поставила перед собой далеко не праздный вопрос – в какой точке надо сворачивать войну и переходить к миру. Надо сказать, что у Москвы было много различных вариантов поведения, начиная от прямого президентского правления до парламентской республики. Последний вариант, конечно же, не предполагал появление в Чечне второй Италии. Но отсутствие единоначалия в проблемной республике вместе с учетом интересов различных групп влияния могло бы стать хорошим инструментом, обеспечивающим центру золотую акцию в принятии ключевых решений. Однако в 2002 году, когда Владимир Путин озвучил саму идею конституционного референдума, верх взяли иные соображения. Главное – максимум внешней лояльности и минимум политической ответственности. Вы делаете вид, что верны нам, а мы делаем вид, что управляем вами, позволяя вам реализовывать свои смелые политические проекты. Принятие Конституции Новой Чечни, проходившее с многочисленными нарушениями федерального основного закона и российского законодательства в целом, воочию показывало, для Кремля во главу угла ставится не государственные интересы права, а целесообразность. В то время как во всех субъектах Российской Федерации правились уставы и конституции, изымались суверенитеты и гражданство, Чечня получила положение более равного среди других. За 8 лет много воды утекло. Ушел из жизни генеральный конструктор проекта «Чеченизация» Ахмат Кадыров. В Чечне, как и в других субъектах Российской Федерации, более нет выборных президентов, а основной закон в 2007 году подвергся правке, в результате чего всякие суверенитеты исчезли, как с белых яблонь дым. Но правила игры в отношениях между Москвой и Грозным, несмотря на исправление некоторых юридических шероховатостей, принципиально не поменялись. Концентрация реальной власти в республике в руках Рамзана Кадырова, его вольное отношение к российскому закону и правовым установлениям по-прежнему отличает стиль этого руководителя. В республике сохраняется и особый политический климат, который не позволяет говорить о ее полной или частичной интеграции в общероссийское культурное и правовое пространство. Да, Кадыров и вся республиканская элита встраиваются в общероссийское бюрократическое поле, а через него втаскивают в Россию и Чечню. Однако за этим следует оговорка. Само по себе бюрократическое пространство России, представляющее большой административный рынок, маркетизирует и Чечню. И это вряд ли следует отнести к выдающимся достижениям. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
В заключение программы мингрельскую песню о любви Мулуна представит мой коллега Демис Паландов.
Овечки моти, каун сума арцо, шехва мила па. Мелуна, мелуна, дит орова мелуна.
Вряд ли можно найти грузина, который, услышав эту песню, сможет сдержать улыбку. Мягкая мигрельская эль в сочетании с твердыми гласными звуками – очень яркая, отличительная черта этого картвельского языка. И эта особая эль стала центром композиции, звучным рефреном «Мелуна, Мелуна». Собственно, песня так и называется «Мелуна». В переводе на русский это даже не слово, а целое предложение. «Что-то нас ждет». Песню исполняет дуэт Тамур Бочгуа и певица Элиза. Что ждет, спросите вы? Ну, конечно, любовь. Я не могу тебя не любить. Нас ждет встреча, и каждая встреча с тобой — это счастье. Без тебя я жить не могу. Любовь нас ждет.
Мигрельская песня о любви под чарующим названием «Мелуна». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».